Здравствуйте, это прямой эфир. У микрофона Евгений Майструк. По традиции мы в это время подводим экономические итоги последних 7 дней. И сейчас вашему вниманию позвольте представить, у нас на прямой связи руководитель аналитического центра финансовых исследований научно-исследовательского финансового института, доктор экономических наук, почетный профессор финансового университета Игорь Варьяш. Игорь Юрьевич, приветствуем вас в нашем эфире.
Здравствуйте.
Сначала, конечно же, мы решили начать с вот этого пакета, 13-го пакета антироссийских санкций, который ввел Евросоюз. Его там анонсировали какое-то долгое время. 106 физических, 88 юридических лиц говорили и в Европейском Союзе, и в России о том, что это в большей степени такой символический санкционный пакет, что они уже 14-й готовят, там будет все гораздо вроде как сложнее для России. Но вот что мы не обсудили? Тут китайские компании, вот компании из Гонконга в том числе указаны, индийские, турецкие, сербские, Таиланд, Казахстан, Шри-Ланка. Скажите, вы не думаете, что Китай сейчас может на эти санкции ответить так, что Евросоюзу, в общем, мало не покажется?
Ну, они уже ответили, предупредили им, что ответные меры будут приняты. Это правильно, конечно. Я хотел бы обратить внимание наших слушателей на то, что это пробный шар, вот этот 13-й пакет. Дело в том, что акцент в нем сделан на третьи страны, то есть трансграничные санкции вводятся и не по примеру США, и не по указке США, прямой указке, разумеется, вот, а сами европейцы навстречу США, значит, выдвигают свои требования к третьим странам. Очень интересно, что в пакете санкций, который собирается, ну, вводит, собственно говоря, уже США, что они будут делать вот с этими третьими странами. Европейцы, по-моему, их слегка так это обошли. Вот, сейчас драчка начинается между ними за вот эти третьи страны, кто раньше напугает их, и от кого можно получить больше, так сказать, откат.
Ну, от кого? От Китая, конечно же.
Но не только вот все, что вы назвали, все они в очереди, как говорится, в списке. Да. Вот, давай, раскошеливайся. Вот не знаю, что они с Таиланда там получат, разве что пару мест в гостинице, но...
Или... Вы тоже считаете, что следующий, 14-й пакет антироссийских санкций будет гораздо жестче? Потому что вот в течение недели, сколько раз мы вопрос этот задавали, разделились эксперты на две равные части, вот так вот. Одни говорят, что, в принципе, уже что могли, то ввели, уже, в общем, особо нечего бояться. 2000 человек они, кстати, в этих санкциях теперь уже. А другие говорят, нет, подождите, с каждым следующим пакетом становится все сложнее. Вот вашу точку зрения интересно узнать.
Ну, вы знаете, тут очень простая, так сказать, арифметика. Падение не знает дна. Mm-hmm. Вот рост имеет, значит, потолок. Mm-hmm. А вот падение, оно дна не знает. И насколько... Значит, Запад решит себя угробить. Ну, если человек решил самоубиться, то ему, конечно, вряд ли кто-то сможет помешать. Но... Ну, пусть себе стараются. Пилите шуры, пилите, они золотые внутри.
Ну, ничего, хорошая цитата. Но скажите, пожалуйста, говорят ведь, что все эти санкции, которые вводят Соединенные Штаты Америки, например, они как-то показательные американскую экономику.
Вот так, да, вот европейская то же самое. Да? У них как была российская нефть, так и есть. Что у тех, что у других. Это просто как вы это понимаете, с одной стороны, вроде отвратительно, конечно, это все. Угу. Конечно, они наносят нам ущерб, что говорит. Вот. Ну и себе тоже наносят. Вот. Но с другой стороны, это какое-то шоу. Просто какие-то бубны какие-то. Не хочу обижать наших шаманов, они вообще хорошие, уважаемые люди. И очень много толкового говорят. Вот из них, это не шаманство, я не знаю, что это такое. Это какое-то помешательство, по-моему, просто. Вы обратите внимание, и наши слушатели тоже, мне кажется, вот хорошо бы обратили внимание на то, что вот в этих санкциях там же сказано, что кому-то прищемят хвост, да? А сколько это будет стоить, во-первых, России, а во-вторых, Западу? Ведь не сравнивается это, то есть они даже посчитать не могут.
Они только не могут или не хотят, у меня вопрос.
Не могут. Не Если могут, бы да? они могли, они бы обязательно... Они только задним числом что-то могут считать. Этой информации, кстати, много. Вот где-то через год, там, когда выйдет тот самый платежный баланс будет, и ВВП тоже можно будет посчитать, пересчитать. Вот они могут что-то сказать, но заранее нет.
А скажите мне, пожалуйста, в одной ранее влиятельной американской газете прочитал статью о том, что якобы Джо Байден не вводит санкции в отношении России, ну, такие... Они пишут, драконовские, сложные. Ровно потому, что он не знает, как это может отразиться на, внимание, мировой экономике. Не американской, а на мировой экономике. И поэтому вот все эти санкции, это больше так, ну, санкции, да, ну, там, Россия плохая, мы против и все такое. А действительно Белый дом переживает о мировой экономике? Ну, как-то странно.
Знаете, я бы сужу об этом, ну, как бы с нашей точки зрения. Я смотрю, как американцы, а их большинство в МВФ и в Мировом банке, значит, считают, вот прогнозы делают, но никогда не попадают. Они накануне 23-го года так не попали, что уж дальше некуда. Но они и в 24-й год не попали.
Вы опережаете мой вопрос.
Да, ну, да, ваш вопрос.
Ну, вы, может быть, знаете, что я хочу. Вы, наверное, следили за нашими экономическими выпусками,
информационные поводы.
Скажите, пожалуйста, здесь просто напрашивается, вы сами стали об этом говорить. Российская экономика, пишут мне тут из-за границы, удивила высокими темпами роста в условиях западных санкций. Это официальный представитель Международного валютного фонда, некая Джули Козак, так сказал. Тут вопрос не о том. Мы обсуждали это в течение нескольких дней, что российская экономика удивила их высокими темпами, они не рассчитывали и все такое. У меня вот какой вопрос. А кто же там в Международном валютном фонде заседает, и что же это за экономисты, специалисты? Кто эти люди, которые вообще делают эти прогнозы? Если они теперь сидят такие, ой, а мы удивлены. Нет, подождите, ну а какой вы МВФ тогда? Вы тогда кто?
А мы удивлены той зарплатой, которую им платят, за то, что они удивляются, вместо того, чтобы прогнозировать. Понимаете, за что же деньги платить, причем хорошие деньги? И куда смотрит их болгарская, как говорится, начальница? Вот. Это же
только она тоже нормальная. Георгиева, которая... Она тоже нормально зарабатывает.
Да, она... А то давайте все вместе сейчас скажем, да, мы удивляемся, что вот какие-то события там, вот, а мы что-то не освещаем. Да ладно с ними, понимаете, мы же деньги-то получаем. А почему они... мы не должны получать деньги за халтуру, а эти получают?
Ну, халтура, вот хорошее слово, да, согласитесь, но это же реально халтура.
Вот смотрите, для наших слушателей, может быть, интересно будет. Мы же смотрим, как деловые сообщества России оценивают ситуацию. Вот, и деловые сообщества России по ВВП высказались на первый квартал 2024 года, он еще вот не закончился, да, 102,3% роста ВВП. А, значит, вот эти вот в МВФ считают, что будет 2,6% роста в целом в 2024 году. Представляете, как они уже ошиблись? А наши цифры всегда подтверждаются. Можете посмотреть наши публикации.
А вот
Мы очень точно предсказали, что будет в 2023 году, в отличие от всех от них.
Скажите мне, пожалуйста, вот серьезно. Значит, что это? Мы можем сделать вывод, что наши экономисты, наши финансисты, вот наша школа, значит, что? Гораздо более приближены к реальности, гораздо более профессионально, чем вот эти люди, которые вот там в МВФ, и что? Да, так?
Нет, я бы так не говорил. Я
а
не
тогда
хочу,
что?
Я не хочу, конечно, приукрашивать или наоборот там преуменьшать значение наших специалистов, и среди них есть очень толковые, здравомыслящие люди. Вот. Но извините, я напомню, что в конце 22-го года наше Министерство экономического развития следовало в фарватере МВФ. Она те же цифры фактически дублировала с небольшими там, так сказать, и только в январе и феврале все опомнились и вслед за МВФ стали повышать прогноз. Вот. А мы-то его дали правильные 2,1% в конце 22-го года.
Мы это кто? Понимаете, мы.
Это деловые сообщества России, понимаете? Ага, ага. Предприятия, руководители предприятий знают, что будет, в отличие от МВФ. Ага. И хорошо бы МВФ вообще-то прислушиваться к тому, что говорят здесь люди, которые работают. Нет, абсолютно свои. Они получают деньги за то, что брешут. Ну, ради бога.
Угу. Я просто не знаю, вот в следующем году... Нет, еще даже... Что только этот начался? Может быть, вообще не обращать внимания на прогнозы МВФ? Ну, если они все время врут, ошибаются, врут...
Вы знаете, там очень интересный феномен. Он, кстати говоря, и у нас тоже в тех самых во властных структурах тоже проявляется. Вот экономисты, особенно классические экономисты, они дают очень хороший анализ, очень правильный. Вот эти факторы все, как они взаимосвязаны друг с другом, что на что влияет там и так далее. Ну, кроме современного ЦБ, конечно. Вот. Это хорошо. Но выводы они делают из этого прямо противоположные тому, что просто напрашивается из их анализа. Вот беда-то в чем. Вот. И мы в ЭКС, хорошие специалисты сидят, но озвучивают тоже, за что платят. Вот и все. И это плохо. Потому что, как говорил генерал Гелен, руководитель западно-германской разведки после войны, самое страшное в нашей работе – это иллюзии.
Ну что же, тогда пройдет какое-то время еще, там, прогнозы от МВФ обсудим, видимо, когда они там раз в квартал, наверное, пересматривают.
Нет, они дело в чем, они разделили с ОЭСР, значит, сначала прогнозы дает в первом квартале, в апреле вот будет прогноз МВФ, потом в октябре будет, а ОЭСР дает в июне и в декабре. Потому что у них получается так каждый квартал, но, значит, разные организации. Вот. Кстати говоря, ВОН делают свои прогнозы.
А они как?
ВОН делает свои прогнозы. Они очень близки все.
Близки, да?
Ну, а те люди-то те же. Все везде американцы. Ну, кроме, конечно, ЕЦБ, там, европейцы, там, свое. Они немножко отличаются. Ну, так.
Хотел с вами поговорить вот об этом решении российского президента, который поручил помочь подконтрольным иностранным компаниям, подконтрольным Росимуществу иностранным компаниям. Но я так понимаю, что это чисто такой, ну, технический момент, да, поскольку они иностранные компании, раньше они не получали, не имели права получать государственную, да, поддержку, а теперь, ну, вот Путин поручил наравне им оказывать поддержку со стороны государства, правильно мы понимаем?
Вы знаете, нет, там так. Все гораздо проще и сложнее в то же время. Дело в чем. Президент правильно сделал, что вот обратил на этот пункт внимание. Почему? Потому что помощь оказывается нашим людям, понимаете, в иностранных компаниях, а вовсе не иностранцам, которые там гадят нам, понимаете.
Ну, вот, то есть вот это компании, правильно, которые расположены на территории России, сейчас они управляются Росимуществом, и поэтому могут рассчитывать на государственную поддержку, так?
Да, потому что раньше они наши люди не получали поддержку, потому что они были формально иностранными. А теперь им эта поддержка будет оказана, и это правильно. Если они, конечно, не враждебные России, если они работают на России, надо поддержать их.
И а как вы думаете, кстати? А может быть, их обратно не пускают? А то они как-то вроде так хитро все продали в России, что говорят, там у них какой-то обратный выкуп им положен, когда они захотят по минимуму что-то они заплатят. Я вот думаю, подождите, ну если они ушли, зачем мы их будем обратно пускать сюда?
Знаете, вот это как к тому анекдоту. Право у тебя есть? Есть. А можешь? Нет.
Ну да.
А потом, знаете, мало ли как события повернутся. Мне кажется, правительство правильно такую позицию занимает. Ну, подождем, посмотрим.
Обсуждали на этой неделе, конечно же, информацию о том, что Центральный банк исключил Киви-банк и контакты из реестра операторов платежных систем. Насколько для финансово-банковского сектора это значимое событие, по-вашему?
Да плевать им на это. Да? Как конкурентов меньше, значит, доход будет больше. Ага. Там для наших слушателей нужно будет просто пояснить, в чем там дело, на самом деле, в чем интрига. Вот. Дело в том, что это, значит, решение затрагивает прежде всего те платежные системы, Киви, а там внутри еще есть системка одна, с помощью которой деньги выводились за рубеж. Угу. Поэтому их пришлепнули, как муху, понимаешь. Вот. Ну, они что свое дело не сделали, что могли, вывели. Вот. И там еще одна важная вещь. Дело в том, что вот эта система, она переводила криптовалюту, так называемые фиатные деньги, то есть те деньги, которые можно использовать уже для платежей и расчетов, ну, обычных. Uh-huh. Вот. И хотя это система МИР, но у нас же есть переходники через Казахстан, и через Китай там, и так далее. Uh-huh. Вот, так что их прихлопнули, видимо, они слишком увлеклись. 4,6 миллиарда, по-моему, там рублей вывели. Вот, показалось, значит, финмониторинг, что многовато.
Вы сейчас произнесли вот это слово «криптовалюта». А, мне кажется, вашего мнения о криптовалюте я еще не слышал. Скажите, пожалуйста, что вы думаете, учитывая, что биткоин там какие-то рекорды бьет, чуть ли не 50 тысяч долларов теперь стоит, но при этом нам неоднократно в различных центральных банках, не только в России, вообще говорили о том, что что-то не очень ясно, что такое криптовалюта.
Нет, ну это все давным-давно ясно. Более того, в нашей стране это повальное увлечение майнингом, то есть выпуском. Это не эмиссия вот, в таком классическом понимании вот этой криптовалюты. И даже энергетики стали возмущаться, потому что вот эти майнинговые фирмы, они потребляют электричество очень много, а платят за них как не за коммерческое, а за, ну, как обычные потребители. Это электрические компании это теряют огромные барыши. Более того, мы, вот масса потребителей, ну, частных, так сказать, лиц, физиков, вот, мы тоже очень страдаем от этого, потому что из-за огромной нагрузки на сети они выходят все время из строя. А у нас же очень много сейчас людей работает онлайн, в удаленном режиме, и с помощью интернета. Интернет же тоже вышибает. Вот, поэтому вот этим делом занялись, и вроде даже в Думе что-то там обсуждали по этому поводу. Вот это правильно, это нужно кончать с этим делом. Хочешь коммерцией заниматься, ну вот, давай. И контролировать, конечно, нужно что-нибудь там.
Намайнили, да?
Да, намайнили, и как они это превращают в фиатные деньги. Это же обращение. Тогда нужно Центральному банку сильно, так сказать, задуматься, они сколько денег-то выпускают. А не просто так взять и сказать, нет, сегодня будем выпускать меньше. Почему? Насколько? Или ставку повысим, ну, чтобы, значит, кредитных денег было меньше. А вы тем самым намайнили недостающие деньги, и все. И экономика не заметила вот этого, значит, маневра.
Маневры Центробанка, да?
Центробанка. Я, конечно, преувеличиваю, это метафора, но какой-то смысл, конечно,
в этом есть. Ну, смысл понятен, да. А в завершении нашей беседы не могу не спросить у вас о нефти. Ну, так уж повелось. Мы все время за нефтью следим и за газом следим, хотя в последнее время, ну, уже несколько лет, может быть, даже лет 10, нам говорят о том, что перестаньте, пожалуйста, там, обращать внимание именно на нефть и на газ. Может быть, тоже лукавят.
Кто тут... так говорит?
Было дело. Говорили, знаете, российская экономика уже не настолько зависит от экспорта нефти и газа, как это было какое-то время назад, поэтому перестаньте так пристально следить за тем, сколько стоит баррель там, Брента, WTI и что там, Восточно-Сибирская, по-моему, сорт нефти.
Да, Восточно-Сибирская легкая.
В Минэнерго сообщили о сокращении добычи нефти в России в 2024 году, и это же ведомство зафиксировало снижение нефтепереработки в России. Мы с вами начали с санкций. Может быть, это как раз и связано с этими... Ой, кстати, что-то я давно не слышал. Какая там предельная цена на нефть? $60
нет,
за баррель?
Нет. Да? Все уже, слава тебе, Господи, забыли.
Да,
самые первые американцы.
Ага.
И самые первые американцы получают нефть, покупают нефть по $70, даже больше. Вот, если все там нормально. Я хочу поддержать наше Министерство энергетики. Угу. Новака хочу поддержать. Действительно, в 2024 году будет небольшое снижение нефти. Ну, примерно там на 0,5% каждый квартал. Примерно.
Угу.
Вот, может, чуть меньше, может быть, иногда чуть больше. Вот. Почему? Потому что у нас появляются новые нет-экспортеры нефти в мире. Значит, выходят на мировой рынок, и больше нефти будет давать Сирия и Ирак. Вот. Больше нефти будет давать Венесуэла.
Угу.
Вот. Так что тут вот ОПЕК принял мудрое решение, значит, снизить добычу, чтобы цены поддерживать.
То есть это прогнозируемая история. Это не
да,
то, что схватились
да.
за голову такие, о, мы стали меньше нефти перерабатывать.
Слушайте, ну если мы получали за нефть там в 2-3 раза меньше, а сейчас 2-3 раза больше, но на 0,5 снизили добычу. Ну и что?
Ага.
Какие проблемы? А вот 25-й год, значит, наши энергетики, нефтяники не дают. А у нас есть нефтяное сообщество России, считает, что в 25-м году мы увеличим добычу нефти.
Ага.
Вот, и я очень хотел бы надеяться, что увеличим, то есть не, цену не снизим.
Во-во-во, потому что увеличить это одно, если опять снизятся цены, как это было, когда? Буквально пару лет назад ведь цены на нефть снизились на мировом рынке.
Да, да, ну это американцы там пытались нам нагадить, но так, в определенной степени, конечно, нас поджали. Вот.
Ага.
И знаете, что нужно иметь в виду? Очень важную, так сказать, вещь, о чем вообще почему-то не принято говорить, но это очень важно. Дело в том, что вот а мировая экономика растет там 3% в год, да?
Угу.
Но она же растет. Выпуск-то увеличивается, потребление производительное увеличивается, в том числе горючих смазочных материалов, в том числе топлива там и так далее, электроэнергии. Да? Поэтому расходы, вот добыча должна быть больше. И сейчас все, по-моему, уже договорились до того, и в Европе, и в Америке, что углеводороды будут все больше использоваться. Никакого сокращения использования углеводородов не будет. Во всяком случае, до 2027 года.
Угу. Игорь
только
Юрьевич.
К 30-му там чего-то может быть, да, зеленая энергетика, там, да, электричество. А для того, чтобы электричество вырабатывать для автомобилей там, и так далее, нужно же топливо.
И все опять возвращается.
И все опять возвращается нам в круги свои. Да это просто американцы ввели вот этот зеленый налог на весь мир. Но сейчас он тоже грохнулся.
Игорь Юрьевич, я благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Нашим слушателям напоминаю, руководитель аналитического центра финансовых исследований научно-исследовательского финансового института, доктор экономических наук, почетный профессор финансового университета Игорь Варьеш был с нами на прямой связи. Мы продолжим сразу после выпуска новостей.